Wurde. Депутаты Государственной Думы одобрили многократное увеличение штрафов за нарушения при проведении массовых акций. Фракция партии «Справедливая Россия» объявила итальянскую забастовку. Владимир Путин и председатель КНР Ху Цзиньтао вновь выступили против иностранного военного вмешательства в сирийский конфликт. Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект, усиливающий позиции русского языка на Украине. Утвержден проект реконструкции универмага «Детский мир» в Москве. Стали известны лауреаты литературной премии «Петрополь». Здравствуйте! Эти и многие другие темы мы обсудим в итоговом выпуске программы «Время свободы» за вторник, 5 июня. У микрофона Андрей Шароградский. Итак, начнем с российской политической хроники. В Государственной Думе России к моменту первого выхода этого выпуска программы «Время свободы» в эфир еще продолжалось обсуждение во втором чтении законопроекта, призванного ужесточить наказание за нарушение порядка организации и проведения массовых публичных мероприятий. Оппозиция сопротивляется принятию законопроекта, и депутаты от «Справедливой России» и Коммунистической партии начали так называемую итальянскую забастовку. Они предложили сразу несколько сотен поправок во внесенный «Единой России» законопроект и настояли на отдельном обсуждении каждой из этих поправок. В результате заседание очень затянулось. За ходом обсуждения поправок следил корреспондент «Радио Свобода» Виталий Камышев.
Депутат фракции «Справедливая Россия» Геннадий Гудков заявил, что сегодня в России, по сути, отменяется Конституция.
По сути дела, после первого чтения, это мало кому известно, произошла подмена, подлог законопроекта, который был внесен и касался только штрафов. На сегодняшний день, благодаря внесенным поправкам от «Единой России», закон стал кратно хуже. Он охватывает, по сути дела, все возможности проведения митингов, шествий, манифестаций и, по сути дела, их запрещает. Эти поправки, безусловно, репрессивные, они, безусловно, драконовские. И самое главное, что новый президент, новое правительство, власть показывает, что курс взят на репрессии. Сегодня мы примем закон, но стрельба по площадям может произойти такая, как на Черкасске. Вот этот путь репрессий, путь закручивания гаек, всегда приводил в России кровь. Посмотрите нашу историю, посмотрите 905 год и так далее. И это путь как раз к массовым беспорядкам, это путь к гражданской войне. И сегодня те, кто будет голосовать за этот закон, и те, кто сегодня за кадром, но вдохновляет вас. Они сегодня, вы сегодня берете историческую ответственность за судьбу России. И вы сегодня толкаете Россию к кризису, краху и крови.
О своем негативном отношении к законодательной инициативе единороссов еще до пленарного заседания заявила фракция ЛДПР. Ее позицию обосновал депутат Владимир Овсянников.
Мы данный законопроект сегодня и во втором, и в третьем чтении фракция ЛДПР поддерживает, нет, собирается. Мы не исключаем, что после принятия данного законопроекта возможны различные провокации, когда, допустим, вы знаете, что ввели норму предельная заполняемость территории. Если мы заявили митинг на 100 человек, а, скажем так, пришла группа провокаторов, 20 человек присоединилось к нашему мероприятию, то получается, что организатор митинга уже предполагает нести ответственность по данному закону. А вы знаете, что провокации следуют какие угодно.
Против были и коммунисты. Говорит член фракции КПРФ Владимир Федоткин.
Дело не митингующих. В конце концов, никто их палкой на улице, на площади не гнал. Люди сами пришли. Вопрос состоит в ухудшении жизни всех. Пока жизнь будет ухудшаться, люди пойдут на улицу. А вот попытки ужесточить и загнать их поведение в какие-то определенные рамки добавит масло в огонь, и ситуация будет еще хуже. Власть, наверное, пытается установить своеобразную диктатуру. Диктатура, при которой что бы власть ни сделала, никто не имел бы права сказать, я сидел бы дома и все, боясь, что вот там тюрьма и так далее. Но практика показывает, что такие ситуации, они в итоге ведут к революции.
Своя версия происходящего и у недавно исключенного из партии «Единая Россия» политика Владимира Семага.
Уже сложно выскочить из ситуации. Кто-то из не очень далеких людей предложил некую формулу псевдоустрашения общества. Ой, я сейчас как у арабов правов, как оранжевые, надо с этим бороться. Но когда заявили и когда получили очень серьезный, жесткий, резкий отпор, поняли, что испугаться и бросить инициативу нельзя. Ее стали додавливать. И вот сегодня мы с вами имеем просто ситуацию, когда эту инициативу, глупую, не очень тактически выверенную, просто додавливают, чтобы не потерять лицо.
Депутаты от оппозиции предлагали исключить из повестки дня заседания Госдумы вопрос о поправках в закон о собраниях, митингах и шествиях. Они привели массу доводов. Нарушение регламента при прохождении законопроекта, то, что поправки затрагивают региональное законодательство, а значит, нужны заключения региональных парламентов, на что потребуется не менее месяца. На это обстоятельство обратил внимание член фракции ЛДПР Сергей Иванов. Он же отметил, что на законопроект нет заключения правительства. Однако все усилия депутатов были напрасны. Предложение снять с рассмотрения поправки в закон о собраниях и митингах не прошло. За проголосовали 209 депутатов, а для того, чтобы решение было принято, необходимо 227. К обсуждению поправок Дума приступила вскоре после полудня, однако процесс затянулся. Дело в том, что члены фракции «Справедливая Россия» Геннадий и Дмитрий Гудковы, Илья Пономарев и другие внесли на рассмотрение Нижней палаты парламента 357 поправок и потребовали отдельного обсуждения каждой из них. Назвали они это акцией протеста, итальянской забастовкой. Хотя каждая поправка по очереди отклонялась большинством голосов единороссов, в целом это затягивало процесс принятия закона. К депутатам фракции «Справедливая Россия» присоединился коммунист Вадим Соловьев, который тоже внес свои поправки и подробно их зачитывал. С критикой на своих бывших коллег обрушился исключенный из «Справедливой России» Алексей Митрофанов, обратившийся к отцу и сыну Гудковым. «Не надо мучить нас поправками! Дума устала!» Сорвался в какой-то момент и представляющий законопроект председатель профильного комитета Думы «Единорос» Владимир Плигин, воскликнувший: «Ну откуда у вас такое недоверие к правоохранительным органам и судам?» Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за вторник, 5 июня. Наша тема обсуждения в Государственной Думе – закон об ужесточении правил проведения митингов. Напомню, что обсуждение этого закона сегодня очень сильно затянулось. Вообще, сам законопроект вызвал довольно активные протесты. Акции протеста против его принятия сегодня проходили и у здания Нижней палаты российского парламента. Было задержано, по данным представителей оппозиции, около 70 человек. Почти все они сейчас уже на свободе. Тему продолжает Динара Седикова.
Всем задержанным предъявили обвинение по статье Административного кодекса «Нарушение правил проведения митингов и собраний». Об этом, находясь в Таганском отделении полиции, рассказал Радио Свобода активист движения «Солидарность» Сергей Давидис.
Правоохранители, на самом деле, как это у них принято, на основе фальшивых протоколов, основанных на засвидетельстве аэропортов о том, что люди якобы участвовали в несогласованном митинге, скандировали, держали плакаты, пишут всем протоколы по статье 20.2, и отпускают, то есть, в общем, они стараются побыстрее оформить, атмосфера такая деловая. Ну, а лжесвидетельство – это, в общем, уже обычное дело. Всего нас было 12 человек.
Акции протеста у памятника Карлу Марксу начались в 9 утра. Запланированными, не требующими согласования одиночными пикетами вышли активисты партии «Яблоко». Акцию поддержали движение «Солидарность», «Левый фронт» и просто недовольные граждане. Во время так называемой предварительной агитации перед одиночными пикетами активисты раздавали листовки с призывами не принимать закон об ужесточении проведения митингов. В этот момент в Госдуме должно было начаться второе чтение законопроекта. Почти сразу 23 человека были задержаны. Среди них и лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин, которого отпустили из отделения полиции последним.
А у нас был одиночный пикет, который не требует уведомления. Галина Михалева стояла с плакатом «Поправки в закон о митингах. Путь к фашистскому государству». И другие люди раздавали листовки, начали хватать, не называя причин, не представляясь, не предъявляя удостоверения. То есть обычный полицейский беспредел, в данном случае прямо у входа в законодательный орган. Грубо всех запихали в автозак, 23 человека, закрывали окна, чтобы мы не могли дышать. Потом привезли привезли вот 11 человек вместе со мной в ОВД Тверское. То есть сейчас мы получим очередное полицейское вранье в виде рапортов, потом их проштампует судья подневольный, и мы получим штраф пока еще, там, наверное, 2000 рублей. Но это пока. Через неделю за такие же полицейские фантазии люди будут получать по 100 тысяч штрафа, по 300 тысяч штрафа.
Сергей Митрохин должен будет явиться в Тверской суд 18 июня. Его дело рассмотрит судья Боровкова, неоднократно выносившая обвинительные решения по делам оппозиционеров. К часу дня на Охотном ряду несанкционированную акцию протеста попытались провести члены незарегистрированной партии «Другая Россия». Было задержано еще 13 человек. Как сообщали корреспонденты «Радио Свобода», бойцы ОМОН действовали по традиции жестко. Один из участников протестов, активист «Другой России» Виталий Краев, получил перелом предплечья.
С моими товарищами развернули вот растяжку по поводу того, что свобода собраний всегда и везде, там было написано. Сотрудники ОМОНа накинули сразу толпой, начали всех избивать и так далее. В итоге мне заломали рук, крутили кисть так, что запястье на 360 градусов закинули в автозак, привезли в ОВД Басманное, сначала в Красносельское, там 12 человек нас. Но я заявил сразу, что у меня что-то с рукой, потому что опухла она сразу и болела сильно. Вызвали скорую помощь, подозрение на перелом, конвоем возили в травмпункт, выяснилось, что перелом сложный, потом опять-таки под конвоем привезли в ОВД Басманное, оформили протокол по статье 20.2. Сейчас вот не могу получить ни копий протоколов, ни бланки для жалобы в прокуратуру, жалоб начальнику ОВД и так далее. Отказывается что-либо давать.
Вот что сказал корреспонденту «Радио Свобода» другой участник протестов на Охотном ряду.
Я не успел сюда подойти, меня тоже сдали руки. Да, Госдуме. Меня стали руки крутить.
А что говорили?
Ничего не говорили. Крутят молча руки и все. Мужчину крутили, я говорю, давай я подержу твою рубашку. И они тут же начали меня винтить. Я подошел к полковнику, сказал, что ко мне незаконно применили физическую силу сотрудники. Полковник мне сказал, обратись к другому подполковнику, обращайся к другому подполковнику. Тот говорит, иди обращайся в поликлинику. Я говорю, спасибо.
Часть задержанных доставили в ОВД Тверское, где 7 человек объявили полицейским бойкот. Об этом рассказал Сергей Митрохин. Они отказывались подписывать бумаги, требуя, чтобы в отделение пустили человека с документами, которые бы подтвердили законность акции протеста. Впрочем, авторов законопроекта, из-за которого и начались протесты членов партии «Единая Россия», ситуация на Охотном ряду даже забавляет. Один из депутатов, Илья Кустунов, написал в Твиттере: «Около ГД много людей. Иногда кто-нибудь достает плакат и его забирают. Задержанные счастливы, успели в сезон скидок». Динара Седикова, «Радио Свобода», Москва.
Отметим, что митинги оппозиции, намеченные на 12 июня, мэрия Москвы пока не согласовала, но не исключено, что к 12 июня новый закон, ужесточающий правила проведения массовых мероприятий в России, уже вступит в силу. Организаторы марша миллионов и митинга по подготовке московского референдума пока не планируют вносить коррективы в свои действия на этот случай. С подробностями московский корреспондент «Свободы» Наталья Джанпаладова.
Несколько поправок к новому законопроекту касаются статуса и ответственности организаторов массового мероприятия. Депутаты проголосовали за норму, которая запрещает выступать в качестве организаторов людям, имеющим непогашенную судимость, или тем, кто неоднократно привлекался за административное правонарушение. Кроме того, если мероприятие не заявлено как публичное, например, если это так называемые народные гуляния, то его организатором может быть признан человек, выполняющий эти функции. По поводу провокаторов на митингах организаторы должны обращаться к полицейским. Однако, как опасаются оппозиционеры, ответственность за них все равно фактически ляжет на плечи заявителей. Максимальные штрафы для физических лиц за нарушения во время массовых акций составят 300 тысяч рублей. Ожидается, что Совет Федерации рассмотрит законопроект 6 июня, и не исключено, что он вступит в силу еще до митингов 12 июня. Во вторник депутаты «Справедливой России» устроили во время обсуждений так называемую итальянскую забастовку, чтобы затянуть принятие законопроекта. Столичные власти пока не согласовали марш миллионов и митинг по подготовке к московскому референдуму. Организаторы обеих акций настаивают на том, чтобы провести их в пределах Садового кольца. По словам Надежды Митюшкиной, одной из заявителей марша миллионов, новый законопроект дает властям еще одну возможность наказывать организаторов.
Мы всегда создаем собственную группу безопасности, которая пытается отсматривать провокаторов, там, помогать полиции работать на рамках, но, к сожалению, очень многое зависит же не от нас, а именно от полиции. То есть они захотят, они будут через рамки пропускать кого угодно. У меня были неоднократно случаи, когда вот на Пушкинской площади еще до начала митинга, когда людей не пропускали, да, просто людей, на площадь запустили не один десяток людей кавказской внешности, которые совершенно не могли сказать, зачем они туда пришли, при том, что пройти они могли только с разрешения полиции. Мы понимаем все прекрасно, что этот закон сделан для того, чтобы они могли запускать провокаторов на мероприятие и нас за это наказывать. Мы и так стараемся, как говорится, изо всех сил отсматривать, да, ситуацию на митинге. Соответственно, будем продолжать это делать. Будем обращаться к нашим гражданам, чтобы они были внимательнее.
Одна из организаторов другого оппозиционного митинга 12 июня, муниципальный депутат Елена Ткач, рассказала Радио Свобода, что оргкомитет специально хотел провести акцию в сквере возле общественного центра имени Сахарова, поскольку там активисты никому не будут мешать. Однако мэрия этот вариант не одобрила. Елена Ткач считает, что новый законопроект не повлияет на то, как пройдет митинг по подготовке к московскому референдуму.
У всех организаторов митинга есть достаточный опыт уже проведения массовых мероприятий, поэтому здесь, ну, все будет как обычно, обычно ответственно и за порядок, и за медицинскую помощь, и за прочие безобразия, которые могут случиться. Большое собрание людей, оно всегда, конечно, можно думать, что что-то может произойти. Это всегда небольшой риск. Но здесь у нас четкая повестка дня, я четко себе представляю, какая публика должна прийти. Так что если кто-то туда придет пьяный, либо вот с какими-то намерениями вызвать беспорядки, тут мы никак не застрахован, мы ничего не сможем сделать. Я думаю, на это как раз и должны быть сотрудники полиции, а ни в коем случае не ОМОН, которые тихонечко должны таких людей выводить, чтобы не мешать проведению спокойного течения мероприятий.
Но если вдруг, не дай бог, что организаторы готовы платить штрафы в 300 тысяч рублей?
Не знаю, если честно, мы не обсуждали вот этот момент.
Ранее глава департамента региональной безопасности мэрии Москвы Алексей Майоров заявил, что пока нет возможности разрешить оппозиции проводить акции в пределах Садового кольца. Если стороны не договорятся до 8 июня, мэрия сочтет акцию незаконной. Гражданские активисты сообщают в социальных сетях, что готовы выйти на улицы, даже несмотря на это. Наталья Чемпаладова, Радио Свобода, Москва.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир Радио Свобода. Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение Радио Свобода. Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
Напомню, что на волнах Радио Свобода вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Сегодня вторник, 5 июня. У микрофона в студии Андрей Шароградский. Действия участниц панк-группы Pussy Riot будут проверены на экстремизм. Об этом в ходе сегодняшней пресс-конференции рассказали адвокаты девушек. Они напомнили о том, что накануне было объявлено об окончании предварительного следствия по делу о хулиганстве. Хулиганством в правоохранительных органах считают панк-молебен «Богородица Путина прогони», который девушки в масках устроили в конце февраля в храме Христа Спасителя в Москве. К уголовной ответственности по этому делу привлечены Надежда Толоконникова, Мария Алехина и Екатерина Самуцевич. Они уже около трех месяцев содержатся в следственном изоляторе и отказываются давать показания в знак протеста против избранной для них меры пресечения. Тему продолжает корреспондент Радио Свобода в Москве Марьяна Тарачешникова.
Следователи убеждены, Надежда Толоконникова, Мария Алехина и Екатерина Самуцевич виновны в хулиганстве, то есть в грубом нарушении общественного порядка, выражающем явное неуважение к обществу. Участницы панк-группы Pussy Riot и их неустановленные соучастники совершили злонамеренную и тщательно спланированную акцию по унижению чувств и верований многочисленных приверженцев православного христианского вероисповедания и умалению духовной основы государства. К такому выводу пришел следователь Рынченко, подписавший постановление о привлечении в качестве обвиняемой по делу о хулиганстве Надежды Толоконниковой. По мнению адвоката Марии Алехиной Николая Полозова, подобные формулировки противоречат Конституции, но ярко отражают тенденции последнего времени.
К сожалению, то, что отражено в постановлении, это своего рода отражение тех процессов, которые происходят реально, когда идеологический какой-то институт религиозный вмешивается в светскую жизнь. Я не теряю надежды, что суд даст надлежащую оценку всей работе следствия, в том числе этому постановлению. Однако очевидно, что здесь имеются определенные выходы за пределы правового поля нашей Конституции.
По словам адвоката Надежды Толоконниковой и Марка Фейгина, выводы о виновности участниц пан-группы Pussy Riot следователь, вероятно, сделал на основании заключения экспертов. В деле всего три судебно-лингвистические экспертизы. Первые две не находят состава преступления в действиях девушек. Третья, сделанная группой экспертов накануне окончания следствия, напротив, дает положительные ответы на все вопросы следователя, говорит Марк Фейгин.
Замечу, что все эти экспертизы проводились по ходатайству следствия. Сторона защиты к ним не имеет никакого отношения. И тем не менее, в такого рода деяния всегда имеют значение экспертные оценки, которые выносятся специалистами на основании тех вопросов, которые им заданы следствием, и в соответствии с выводами которых, собственно, и может уточняться обвинение, которое было предъявлено с самого начала. Почему-то следствие, взяв тон такого известного ангажемента, решило игнорировать неудовлетворяющие его в процессуальном смысле факты, доказательства и свидетельства, в том числе и экспертов, а брать в расчет только те, что выгодны для поддержания искусственно притянутого к этому деянию обвинения по статье 213 части 2.
Адвокаты Надежды Толоконниковой, Марии Алехиной и Екатерины Самуцевич обращают внимание и на то, что свои выводы эксперты делали после изучения видеоклипа на песню «Богородица Путина прогони», а не оригинальной съемки в храме Христа Спасителя. Ее продемонстрировали журналистам, комментирует адвокат Марк Фейгин.
Из этой второй видеозаписи с очевидностью следует, что никакой песни не было, никакого оскорбительного речитатива в действиях наших подзащитных, ну, так называемого речевого действия, не было. Все действие длилось полноценно на амвоне и солье около 20-30 секунд. С момента захода, снятия с себя верхней одежды, некоторых девушек, как Екатерина Самуцевич, практически сразу, в течение 2-3 секунд, охранники вывели с амвона и солье. Таким образом, следствие идет по пути того, чтобы признать началом преступления заход на солью и амвон девушек, на одевание балаклав, снятие себя верхней одежды и момент доставания гитар, а окончанием преступления они считают выкладку видеоклипа, что клип явился финальной стадией этого преступления, что является в принципе нонсенсом по статье 213 части 2. Так состав не может укладываться, это два разных состава.
Часть материалов дела в отношении участниц группы Pussy Riot, по словам Марка Фейгина, направлен в Следственный комитет для проверки на наличие в действиях девушек признаков экстремизма. Защита трактует это как попытку перестраховаться на тот случай, если дело о хулиганстве развалится в суде. Сами девушки, которые в последние три месяца остаются в следственном изоляторе и отказываются давать показания в знак протеста против избранной для них меры пресечения, заявляют о своей невиновности. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Напомню, что на волнах Радио Свобода вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за вторник, 5 июня. До конца часа разговор на следующие темы. Владимир Путин и Ху Цзиньтао выступили против иностранного военного вмешательства в сирийский конфликт. Верховная Рада Украины в первом чтении приняла законопроект, усиливающий позиции русского языка на Украине. Мы продолжим после короткого объявления и краткой сводки новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, интервью. Круглосуточное вещание в интернете. Свободанews.ру. Государственное свидетельство 02517 от 19 декабря 1995 года.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Петербурге задержано четверо активистов, протестовавших против ужесточения наказания за нарушения при проведении митингов. Оппозиционеры участвовали во флешмобе «Нарисуй митинг», который проводился возле здания городского законодательного собрания. В Госдуме второе чтение законопроекта о ужесточении санкций за нарушение порядка проведения массовых акций затягивается. Депутаты думской оппозиции от КПРФ и «Справедливой России» устроили так называемую итальянскую забастовку, вынося на отдельное голосование каждую из более 350 предложенных ими поправок. Бывший министр финансов России Алексей Кудрин поддержал инициативу бизнесмена Михаила Прохорова по созданию новой партии. Кудрин написал в Твиттере: «Прохоров сделал то, что обещал, поддерживая любую работу, ведущую к появлению новых представителей демократических сил в парламенте». Суд в Ульяновске постановил принудительно доставить на заседание 9 июня оппозиционера Сергея Удальцова, обвиняемого в нанесении побоев активистке прокремлевского движения «Молодая гвардия». На сегодняшнее слушание ни Удальцов, ни его адвокат Виолетта Волкова не явились. По данным судьи Екатерины Трофимовой, они находятся в Москве. Следственный комитет России проверит материалы дела участниц группы «Пусси Райт» на предмет наличия в их действиях признаков экстремизма. Сейчас три девушки из «Пусси Райт» — Мария Алехина, Надежда Толоконникова и Екатерина Самуцевич — обвиняются по статье Уголовного кодекса о хулиганстве. Следствие предъявило обвинение еще двум подозреваемым по делу о массовых беспорядках на оппозиционном марше миллионов в Москве 6 мая. Как сегодня сообщила адвокат Светлана Сидоркина, Андрею Барабанову и Максиму Лузянину предъявлено обвинение по статьям применения насилия в отношении представителя власти.
На волнах Радио Свобода вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за вторник, 5 июня. У микрофона Андрей Шароградский. Из Сирии приходит сообщение о новых боях между правительственными силами и вооруженной оппозицией. На следующий день, после того, как оппозиция обвинила власти в несоблюдении перемирия и заявила о своем выходе из соглашения о прекращении огня. Сегодня сирийские власти объявили о высылке группы западных дипломатов в ответ на аналогичные шаги стран Запада. Конфликт в Сирии — центральная тема дипломатических дискуссий, в которых заметную роль играет и Россия. В частности, российский президент Владимир Путин обсудил эту проблему в ходе своего визита в Китай, страну, занимающую сходную с российской позицию по сирийскому вопросу, рассказывает Валентин Барышников.
По данным активистов Сирии, столкновения между правительственными войсками и оппозицией происходят на юге страны в провинции Дараа, на севере в районе Идлиб, у границы с Турцией, где, как утверждается, правительственные войска используют авиацию против повстанцев. Агентство Рейтер сообщает о тяжелых боях в провинции Латакия. ДПА утверждает, ссылаясь на источники в Сирии, что правительственные силы вошли в неподчиняющиеся властям районы города Хомс и столицы страны Дамаска. Агентство Associated Press сообщает о вводе войск в город Кфарзита в провинции Хама. Сообщается о гибели по меньшей мере 7 человек. Независимого подтверждения этих данных получить невозможно. По оценке базирующейся в Великобритании организации «Сирийское наблюдение за правами человека», со времени вступления в силу соглашения о перемирии 12 апреля в стране погибли около 2400 человек. Накануне представители вооруженной оппозиции, так называемой «Сирийской свободной армии», заявили, что более не придерживаются перемирия с властями, которое было достигнуто при посредничестве специального посланника ООН и Лиги арабских государств Кофи Аннана. «Мы не можем далее следовать мирному плану, который другая сторона не уважает. Теперь между силами режима и нами настоящая война», — приводит слова одного из лидеров свободной сирийской армии по имени Абу Алла, агентство ДПА. Президент Сирии Башар Асад на прошлой неделе, выступая в парламенте, пообещал продолжать борьбу, как он выразился, с террористами, обвинил в разжигании войны в стране внешние силы. Сегодня власти Сирии объявили о высылке западных дипломатов в ответ на аналогичную меру со стороны западных стран на прошлой неделе. Главным ударом по мирному плану Аннана стала трагедия в деревне Хоула, где в конце мая более 100 жителей погибли от рук, как утверждается, проправительственных формирований. Тем не менее, генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун заявил, что миротворческая миссия Аннана по-прежнему остается центральным элементом международных попыток урегулирования конфликта.
План Аннана остается центральным в вопросе решения сирийского кризиса. Мы крайне обеспокоены тем, что происходит сейчас. Возможно, мы должны ожидать разных поворотов развития ситуации и быть готовыми к любому из них. Вот почему мы сейчас обсуждаем вместе с Кофи Аннаном и генеральным секретарем Лиги арабских государств Набилем Аль-Араби все возможные обстоятельства.
Главными противниками принятия более жестких международных мер против режима Асада, на которых настаивает Запад, остаются Россия и Китай. Представитель Министерства иностранных дел Китая Лю Вэйминь заявил сегодня:
«И Россия, и Китай последовательно выступают против внешнего вмешательства в ситуацию в Сирии и против насильственного изменения режима в стране».
Сирийская проблема – одна из центральных тем переговоров, которые проводят с руководством Китая президент России Владимир Путин, прибывший с государственным визитом в Пекин. О позиции России и Китая по сирийской проблеме говорит Андрей Корнеев, заместитель директора Института стран Азии и Африки.
Видимо, Россия будет выступать за то, чтобы не усиливать конфликт, а наоборот попытаться, хотя это и крайне трудно, каким-то образом усадить за стол переговоров конфликтующие стороны. Китай в этом смысле находится дальше. Его интересы в Сирии, они, может быть, не так сильно представлены, как интересы Российской Федерации, но Китай, с другой стороны, неизменно занимает позицию, что военная интервенция для смены режима, если эта практика станет обычной в международных отношениях, это негативно скажется в целом.
Это был Андрей Корнеев, заместитель директора Института стран Азии и Африки. А вот как комментирует расхождение взглядов на сирийскую проблему между Россией и Китаем с одной стороны и Западом с другой, Александр Гарин, профессор Европейского центра стратегических исследований имени Джорджа Маршалла в Германии.
Со стороны России, со стороны Китая мы слышим старинную позицию, позицию вестфальского, так сказать, мира. Это значит, что суверенитет является абсолютным суверенитетом. Я могу быть хоть каннибалом по отношению к своему собственному народу, и тем не менее никто не имеет права меня трогать. То есть это возвращение к ситуации до Нюрнбергского процесса. Мы знаем, что есть определенные границы сегодня в международном праве, которые переходить не стоит.
Это был Александр Гарин, профессор Европейского центра стратегических исследований имени Джорджа Маршалла в Германии. Валентин Барышников, Радио Свобода.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Чем может быть полезен опыт Китая для развития Сибири и Дальнего Востока? Об этом в день визита Владимира Путина в Пекин беседуем с востоковедом Алексеем Масловым и политиками Николаем Харитоновым и Виктором Черепковым.
Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Слушайте «Радио Свобода».
Время свободы. Итоговый выпуск. Вторник, 5 июня. На Украине Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект правящей партии регионов, усиливающий позиции русского языка в стране. Здание Рады в течение всего дня окружали демонстранты с полярными взглядами на пути решения языковой проблемы на Украине. Передает киевский корреспондент «Свободы» Владимир Ивахненко.
Утром перед зданием парламента собралось несколько тысяч человек, сторонников и противников языкового законопроекта, которых разделяли милицейские кордоны. Партия регионов привезла в Киев защитников русского языка, а оппозиция – украинского. Большинству Верховной Рады в этот раз не смогли помешать оппозиционеры, и регионалы вместе с коммунистами проголосовали за скандальный законопроект об основах государственной языковой политики в первом чтении. В случае окончательного утверждения этого документа русский получит статус регионального языка в тех областях Украины, где на нем говорит 10% населения. На новости из Рады противники законопроекта на улице отреагировали скандированием «позор» и попытались прорвать милицейское оцепление. На помощь стражам порядка сразу пришли бойцы «Беркута», применившие слезоточивый газ. В результате столкновений пострадали несколько демонстрантов. Позже «Беркут» разогнал митинг оппозиционеров на Майдане Незалежности. Один из авторов проголосованного законопроекта, депутат от партии регионов Вадим Колесниченко, утверждает, что он не представляет угрозы украинскому языку.
Данный законопроект целиком и полностью соответствует евроустремлениям Украины, еврообязательствам и рекомендациям соответствующих европейских институций Совета Европы, ОБСЕ и Организации Объединенных Наций.
В свою очередь депутат от блока Юлии Тимошенко «Батьковщины» Степан Крупиль считает, что законопроект партии власти направлен против государственного языка.
Хотя бы какая-то государственная политика по защите государственного языка должна быть. И мы же понимаем, что на самом деле это вопрос чисто политический и предвыборный. В партии регионов было очень много времени для того, чтобы поставить этот вопрос на повестку дня, но они это не ставили. Сейчас, когда в стране ухудшается социально-экономическое положение, когда, по сути, начинается изоляция властей Украины со стороны Запада, чтобы отрабатывать отвлечь внимание граждан от дел в экономике, вбрасывается вот эта тема, которая разъединяет, которая будоражит людей. Потому что на самом деле, если посмотреть социологию, то вопросы языка, проблемы языка, они в приоритетах стоят где-то там во втором десятке.
Предоставить русскому статус второго государственного языка своим избирателям ранее обещали не только регионалы, но и коммунисты. По словам представителя парламентской фракции коммунистов Спиридона Келинкарова, законопроект об основах государственной языковой политики, который должен быть окончательно принят к концу июня, проблему русского языка на Украине полностью не решит.
Это просто первый шаг, скажем, на пути решения данной проблемы. А для того, чтобы ее решить полностью, есть два пути. Либо идти по той продуманной национальной политике, которая в свое время была в Советском Союзе и сегодня есть в Российской Федерации, где в Конституции Российской Федерации и бывшего Советского Союза не было статуса государственного русского языка. Не было. То есть таким образом решалась проблема. Не было доминирования одной нации над другой нацией, да, там, одного языка над другим языком. Сегодня есть два пути. Либо писать Конституцию и узаконить статус русского языка как второго государственного, либо через формат новой Конституции, о которой говорил президент в отношении того, чтобы обсудить и принять новый совершенно документ по Конституции. Я думаю, это будет достаточно длительный период времени. Но в нем уже подойти с очень тонко вот к этому очень больному для украинского общества вопросу.
А вот как комментирует голосование большинства Верховной Рады за языковой законопроект глава Всеукраинского объединения «Просвита» Павло Мовчан.
Поражает абсолютно тупость в этом вопросе. Не понимая, какие последствия будут за этим, что они посеяли. Они думают, что под этот шум можно приватизировать все то, что лежит еще на поверхности. Фактически это означает, что реализуется та программа, с которой шел Путин на выборы. Как он говорил, что я еще за Украину не брался. Он взялся.
О последствиях окончательного утверждения законопроекта, усиливающего позиции русского языка на Украине, рассуждает руководитель социологической службы «Украинский барометр», политолог Виктор Небоженко.
Появление этого закона не приведет к улучшению ни украинского, ни русского языка, но он приведет к радикализации и возможному столкновению среди молодежных групп. Наконец, самое последнее, если закон это будет принят, с этой минуты уже Кремль вступит в свою игру и выставит совершенно новые требования донецким политикам, и они очень сильно пожалеют, что дали такую карту русского языка Кремлю.
Убежден политолог Виктор Небоженко. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
На волнах Радио Свобода итоговый выпуск программы «Время свободы». В Москве магазин «Детский мир» на Лубянке после реконструкции сменит название. Об этом заявил Сергей Калинин, президент компании, которая и производит реконструкцию некогда главного советского магазина товаров для детей. Теперь универмаг в центре Москвы будет называться «Центральный детский магазин на Лубянке». С подробностями Елена Поляковская.
Детский мир на Лубянке был закрыт на реконструкцию и реставрацию 1 июля 2008 года. Предположительно, универмаг товаров для детей должен был вновь открыться в конце 2011-го. Однако из-за кризиса здание сменило владельца. Оно от АФК-система перешло под контроль банка ВТБ и завершение работ перенесли на 2013 год. Архитектором, разработавшим новую концепцию центрального детского магазина, выбран Павел Андреев. Он был автором восстановления манежа после пожара. Кроме того, Андреев работал главным архитектором ГУМа и принимал участие в реставрации помещений на территории Кремля. Известный искусствовед, эксперт в области архитектуры Григорий Ревзин называет выбор Андреева позитивным решением. По его мнению, архитектор в данном случае фигура важная, но зависимая.
В этой истории есть две составляющие. Одна – это программа, а вторая – это архитектор, который программу исполняет. Что касается выбора архитектора, то я считаю, что это очень позитивная новость. Человек вообще умеет работать с вот такими большими комплексами и, на мой взгляд, качественно делает. Другая сторона дела заключается в том, что все-таки ему дизайнер ставит в качестве задачи для разработки проекта. Что архитектор может? Он может давать заказчику не делать каких-то глупостей и достаточно качественно сделать там конкретные вещи.
Координатор общественного движения «Архнадзор» Наталья Самовер говорит, что если архитектор станет заниматься восстановлением исторического облика внутри здания, то это станет лишним подтверждением правоты Самовер и ее коллег.
архитектор Павел Андреев приглашается в том случае, когда нужно набить чучело из убитого памятника. Ахнадзор никогда в жизни не принимал бы участие в обсуждении процесса набивания чучела из убитого памятника. Мы до последнего боролись за сохранение этого памятника. К Андрееву у нас нет и не может быть никаких претензий, потому что он пришел на развалины. Если он будет восстанавливать то, что было уничтожено, то, ну что же, флаг ему красный в руки, но это будет подтверждением признания его заказчиками нашей изначальной правоты. Сейчас они, уничтожив сами своими руками эти элементы, собираются их восстанавливать руками Павла Андреева. Ну что же, это значит, что мы были правы, но им для какой-то цели все-таки было необходимо их предварительно разрушить.
Обновленный детский мир теперь будет называться «Центральный детский магазин на Лубянке». И, как говорят девелоперы, новая концепция предполагает, что здесь, помимо торговли, будут проводиться и детские праздники. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
И вот как сам автор проекта реконструкции здания детского мира, архитектор Павел Андреев, защищает свою концепцию исторической достоверности и утилитарности. Вопросы ему задавал Юрий Васильев.
Я воспринимаю архитектуру как вещь живую, а не как что-то такое однажды созданное и утратившее возможность к адаптации. Ортодоксальность всегда обидна, в какую бы сторону она ни развивалась, либо в сторону буквального сохранения материала, либо переделки полностью под что-то сегодняшние какие-то требования, одинаково плохо. Те вещи, которые до нас дошли, они, безусловно, будут усилены, укреплены, отреставрированы, включая фасады, включая витражные заполнения, дверные проемы, оконную столярку. Габариты останутся без изменения, то есть как бы снаружи город ничего не заметит и, более того, просто получит новый отреставрированный дом, каким он был там около 50 лет назад.
Предмет охраны, стены и историческая функция остаются прежними.
Да, в угоду этого мы вернули перекрытие на их прежние места, но этого мало. Сказав то, что кожурка будет такая, а внутри все будет по-другому, ну, в общем, тоже показалось мало. Хотя, конечно, если так можно выразиться, визуальный бренд детского мира, он все-таки в реминисценциях возрожденческой итальянской классики, он, конечно, сегодня является основной визитной карточкой этого, даже странно говорить, магазина, потому что он не может остаться магазином. Это, конечно, общественный центр, который должна Москва получить, и не только для детей, а вообще одним из крупнейших зданий центра города. На сегодняшний день, даже с точки зрения функционирования, рентабельности и управления таким количеством площадей в центре города, вынужденно меняет задание на проектирование и, соответственно, материализуясь, тоже определенной степени требует каких-то изменений. Наша задача, чтобы эти изменения были логичны, как я это понимаю. Ну и сердцем как бы этого дома является атриум, который тоже восходит к каким-то архетипам тосканских памятников, дворцов Медичи Рикарди. Так вот, в то время, когда Душкин не мог развить этот атриум выше, чем торговое пространство, и вынужден был остановить его на середине, сегодня мы имеем возможность и логическую возможность, и, как мне кажется, необходимость развить его до конца, до неба, показав весь объем этого торгового центра, который сегодня возвращается потребителю, превратив его из торгового монстра, универмага, в активный общественный центр не только для детей и мам, но и для всех работающих с кафе, с магазинами, с киноцентрами, в котором, дай бог, будет самый крупный международный детский кинофестиваль, с детскими обучающими центрами. Но пусть даже специально туда приедут лепить или рисовать, танцы, ну, все что угодно там. Детские праздники, которые сегодня, наконец, стали доступны детям. Не тупые стрелялки, как в торговых центрах, которые мы, слава богу, уже пережили в какие-то 90-е годы, и шумелки там с картингами, но более какие-то интеллигентные, развивающие игры и досуги.
Это был автор проекта реконструкции здания детского мира в Москве, архитектор Павел Андреев. С ним побеседовал мой московский коллега Юрий Васильев. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за вторник, 5 июня. В Испании не стихают социальные протесты против мер бюджетной экономии, принимаемых консервативным правительством страны в борьбе с затяжным экономическим кризисом. Из Мадрида с обзором публикаций в испанских газетах на эту тему наш корреспондент Виктор Черецкий.
Неделя началась с бурных событий на севере Испании, отмечает мадридское «Мунду». Шахтеры Астурии и Арагона объявили забастовку, направленную против сокращения государственных дотаций убыточной добычи угля. Эта мера, как считают профсоюзы горняков, непременно приведет к увольнениям. Шахтеры Астурии перекрыли баррикадами автомагистрали и устраивают драки с дорожными рабочими, которые пытаются эти баррикады разобрать. Кое-где на шоссе образовались 10-километровые пробки. Не обошлось без столкновений с полицией, пишет в свою очередь газета «Рассон». У протестующих изъято большое количество самодельных пороховых ракет малой мощности, которые они собирались применить против служителей порядка. В Астурии объявили забастовку и водители грузовиков, протестующие против дороговизны дизельного топлива. Что касается шахтеров Арагона, то они перекрыли железную дорогу, которая доставляет уголь на электростанцию в Андору, сообщает газета «Вангвардия». В поселке Ориньо шахтеры вышли на улицы вместе со своими семьями. На митинге они требовали не только сохранить субсидии, но и не сокращать ассигнование на народное образование. Между тем, крупнейшие профсоюзы страны, Всеобщий союз трудящихся и рабочие комиссии предупреждают на своих страницах в интернете, что, несмотря на правительственные реформы, принимаемые для улучшения экономической ситуации, положение с занятостью не улучшается, продолжается закрытие предприятий. Безработица в стране практически уже охватывает четверть трудоспособного населения. Секретарь Всеобщего союза трудящихся Тони Феррер заявил на пресс-конференции в Мадриде. Статистика безработицы за май вновь свидетельствует, что в стране падает деловая активность. Это касается всех сфер экономики, даже обслуживания, в котором к лету, как правило, растет занятость ввиду наплыва туристов. Так что правительственные меры экономии и реформы приносят лишь негативные результаты. Между тем, отмечает электронная газета «Vox Populi», в Мадриде и других крупных городах страны наступило некоторое затишье. Издание напоминает, что весной по стране прокатилась волна шествий и митингов с требованием отменить так называемую реформу рынка труда, предусматривающую, в частности, сокращение выходных пособий. Против реформы выступили участники всеобщей забастовки в конце марта. Правда, особого успеха она не имела. В ней приняло участие всего 7% трудящихся, и власти фактически проигнорировали ее требования. Протестовали испанцы против сокращения ассигнований на образование и медицинское обслуживание. Мадридская газета «Венте Минутос» сообщает, что только в столице и области в мае было отмечено более 80 манифестаций, от демонстрации пожарных с требованием улучшить условия труда до шествия ультраправых националистов, недовольных присутствием на одном из столичных стадионов, где состоялся финал чемпионата на Кубок Короля региональных баскских и каталонских флагов. В принципе, лето, в отличие от весны и осени, всегда считалось мертвым сезоном для протестного движения трудящихся из-за жары и отпусков, считает другое электронное издание «Confidential». Тем не менее, в этом году лето ввиду социальной напряженности не ожидается особо спокойным. К примеру, в этот вторник часть сотрудников столичного телеканала «Телемадрид» – социалисты, коммунисты и анархисты – принимают участие в манифестации в защиту, как отмечается в опубликованном воззвании, свободы слова на этом канале. Одновременно активисты профсоюза журналистов Каталонии проводят манифестацию в Барселоне против увольнений в средствах массовой информации, сообщает газета «Периодико де Каталунья». На ближайшие дни намечена забастовка сотрудников частной компании «Сумма», которая оказывает посреднические услуги правительству по части сбора налогов. Что касается получившего в 2011 году известность во всем мире молодежного движения «Возмущенных», то после неудачной попытки захватить в мае городские площади и разбить на них, как в прошлом году, лагеря протеста, оно приутихло и пока не проявляет активности. Об этом пишет газета «АБСЭ». Виктор Черецкий для «Радио Свобода», Мадрид.
Вы слушаете программу «Время свободы». Итоговый выпуск. Сегодня вторник, 5 июня. И нашу программу, как всегда, завершит рубрика «Сегодняшний факт». Сегодня в Петербурге проходит церемония вручения литературной премии «Петрополь». О лауреатах этого года рассказывает наш корреспондент Татьяна Вольская.
Художественная премия «Петрополь» вручается в Петербурге в 14-й раз. Она была основана в 1999 году Всероссийским музеем Пушкина и редколлегией «Альманаха Петрополь». Премия ежегодно присуждается за достижения в области культуры и искусства, а также за оригинальные художественные проекты. Премия имеет свои символы, прочно связанные с Петербургом – бронзовые скульптуры покровительницы города Ксении Блаженной и Федора Достоевского, работы скульптора Сергея Алипова. В разные годы лауреат премии становились драматург Александр Володин, бард Александр Дольский, музыканты Юрий Шевчук и Борис Гребенщиков, актрисы Светлана Крючкова и Лариса Маливанная, режиссеры Юрий Бутусов и Евгений Гришковец, актер Сергей Юрский, художник Михаил Шемякин, телеведущий НТВ Александр Гордон, художественный руководитель театра Ленсовета Владислав Пази, композитор Вячеслав Гайворонский, актер и писатель Андрей Толубеев. О том, кому и за что присуждена премия в этом году, говорит один из ее основателей. Писатель, режиссер Николай Якимчук.
Все эти вручения как-то вот проходят обычно либо в канун дня рождения Пушкина, либо в сам день рождения Пушкина. И там бывают, например, конечно, люди, связанные с Пушкиным вот напрямую. Был переводчик Пушкина, который перевел такой здоровенный томино Пушкина на английский, Джулиан Лонфельд. И в этом году наш лауреат из Соединенных Штатов Америки Джеральд Майкельсон, он именно получает премию за преданность Пушкину и русской культуре. Андрей Битов, вот такая формулировка, Андрею Битову за всегдашнюю пушкинскую ноту в прозе разных лет. Ну, это и романы, конечно, «Пушкинский дом», и книга «Вычитание Зайца», связанная с Пушкиным вообще. Даже есть перформансы, да, у Битова, когда он читает стихи Пушкина вместе с замечательными музыкантами.
Традиционно лауреатами становятся люди, работающие в разных жанрах.
Это и Александр Балонин, создатель замечательного театра «Остров Петербургского», и спектакли по произведениям Александра Володина. Режиссеру Виктору Крамеру за спектакль «Цветные сны белой ночи» и яркий режиссерский почерк. Это Виктор Крамер, создатель театра «Фарсы», в этот период его жизни завершился, и тем не менее он с новой труппой «Мюзик-холла» сделал замечательный такой глубокий спектакль, одновременно яркий и неожиданный. Георгий Тараторкин, замечательному актеру, за самобытный актерский почерк «Уникальный путь в театре и кино». И, между прочим, бронзовая скульптура символа премии Достоевский и Ксения Блаженная. Так вот, Тараторкин, знаменитый исполнитель Раскольникова, и вот спустя, ну, наверное, уже 35, а то и, может быть, 40 лет, Достоевский попадает в Георгий Георгиевич Тараторкин. Это вот такой любопытный кульбит судьбы, я бы сказал. И он был чрезвычайно вот этим обрадован.
Присуждена премия «Петрополь» и известному в Петербурге человеку, реставратору, фотографу, другу Иосифа Бродского Михаилу Мильчику за создание альбома «Венеция Иосифа Бродского», говорит Михаил Мильчик.
Она соединяет в себе путеводитель, дальше собрание фотографий поэта, сделанных в Венеции в разные годы, автографы венецианских стихов, фотографии, которые должны в какой-то мере передать не просто атмосферу Венеции, но ту самую атмосферу, которая в той или иной степени отразилась в его знаменитых строфах. Эта книга, что-то немаловажно, начала целую серию, которую можно условно назвать «Места Иосифа Бродского». Вторая книга в том же формате и в том же оформлении вышла уже «Иосиф Бродский в Литве». И третья книга уже подготовлена, и я надеюсь, осенью увидит свет. «Иосиф Бродский в ссылке». Четвертое еще в начальной стадии подготовки «Иосиф Бродский в Нью-Йорке». Ну, а дальше посмотрим, что мы увидим.
Михаил Мильчик подчеркивает, что поскольку он не избалован премиями, то премия «Петрополь» ему очень приятна и дорога. Вместе с ним за издание книги ее получила Нина Перлова. Лауреатами премии стали также Влад Демченко за тонкое проникновение в японскую культуру в спектакле «Зачарованный смертью», Евгений Шугай за вдохновение мгновенный дебют в мировой премьере оперы мюзикла «Черная курица», Дмитрий Томашпольский за создание поэтического образа Анны Ахматовой средствами кинематографа, Виктор Соловьев за артистизм и оригинальность творческого мышления в спектаклях театра «Лицедеи» и Александр Рубашкин за книгу о блокадном радио «Голос Ленинграда». Татьяна Вольская для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
На волнах «Радио Свобода» вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за вторник, 5 июня. Продюсер этого выпуска Юлия Голубева, автор и ведущий Андрей Шароградский. Я прощаюсь до завтра. Всего вам доброго.
говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас также можно слушать на коротких волнах 5995, 9840, 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.